Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня священник Герасим Захаров, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучково, это в городе Троицке, в Новой Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажу и вам, отец Герасим, и нашим слушателям напомню, что в этих программах, которые по вторникам в 8 вечера на Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что мужчина решил стать священником, к тому, о том, как это решение изменило жизнь, с какими, может быть, вопросами и ответами на этом пути человек столкнулся. Это всегда вопросы о себе, о жизни, о вере, о Боге, о церкви. И вот нам представляется, что те ответы или те вопросы, с которыми столкнулся человек на пути к священству, могут как-то войти в резонанс с теми размышлениями, которые есть у всех наших слушателей. Они в разной степени церковности. Кто-то живет церковной жизнью, кто-то только, может быть, смотрит на церковь как на культурную традицию со стороны. Но вот и те, и другие Радио «Вера» слушают, вот и с теми, и с другими нам бы хотелось сегодня через ваше посредство поговорить о духовном опыте, о духовном пути. Вот такой план у нас.
Отец Герасим, вы очень, конечно, еще молоды, молодой священнослужитель, и всегда, когда к нам приходят молодые священники, нам интересно спросить, почему они выбрали
почему
этот
путь. Почему вы такой молодой, нам интересно спросить?
Нет, нет, но одно дело, когда приходят священники старой школы, ты можешь там с ним говорить о том, что они там в советское время целину поднимали или были там из семьи священников, это одно дело. А вот какой путь был у вас? Как у вас все это складывалось и развивалось? Это же очень интересно.
Я когда думал перед передачей, как же я пришел все-таки к священству, казалось, что путь очень простой. Я просто с самого детства хотел быть священником. Вот мама рассказывала, как я еще в 2 годика, она приехала из Иерусалима, и говорю, я буду патриархом иерусалимским. Так что я еще понизил планку со временем. Вот. Но когда размышлял, думал, понял, что все-таки это заслуга родителей, и вообще как-то по их молитвам вся жизнь меня к этому вела. Так что я даже ни в какой момент времени не сомневался. Вот меня в 9 классе мама тоже. Все, о маме, о папе сейчас будет немножко разговор. Спросила, ну что, давай, вот брат твой старший уже поступил в семинарию, решай, мы тебя ничего не заставляем, вот выбирай, какой путь. Я задумался, а я больше себя нигде и не видел, кроме как священником, кроме как пойти в семинарию, служить Богу, людям. И потом уже со временем начало открываться, как родители все-таки это делали.
Вот. И как?
Это молитва такая. Мне вот я вчера перед беседой подошел к духовнику, он же и настоятель вот у меня в церкви. И я говорю, батюшка, вот поеду. Он говорит, обязательно расскажи. А у них был путь молитвенный такой, очень сильный. Они как пришли к храму, вообще у нас в семье 5 мальчиков. Я младший.
Да. Ничего себе.
И вот где-то меня в 42 года мама родила, и вот мы в последних 2 мальчика стали священниками. Потому что родители как раз вот на отце Иоанне, который сейчас вот 40-го заканчивает, приняли православие, крестились, и вот после крещения 2 сына, которые родились, все стали священниками. Остальные вот в миру сейчас, братья, я самый младший, как уже говорил. И вот потом открываются такие вещи, что все не случайно. Вот мама и постилась в дополнительный день, папа постоянно зачем-то акафисты читал. Все это было непонятно, пока я был юношей. Но при этом чувствовалось, как Господь вел, отводил, потому что семья у меня не священническая. Я, конечно, учился в православной школе, но все равно было много разных искушений, испытаний. И везде Господь меня вел, мне было очень легко. А сейчас, уже став священником, понимаю, что на самом деле не так легко преодолеваются, особенно юношеские искушения и так далее. А мне было очень легко отказываться от всего, что мне предлагал мир. И как-то это было действительно удивительно. Вот сейчас уже, когда вырос, удивительно.
Слушайте, это очень глубоко. И вы это объясняете тем, что родители за вас молились.
Молились и постились, дополнительно даже постились. Потом
дополнительно
открылось.
Это понедельничек, да, вроде
понедельник,
бы?
Понедельник, да. Угу. Понедельник. Именно вот мама потом рассказала, что за чистоту сыновей я не ела мясо заниматься в понедельник. А так она это объясняла всегда, никогда не кичилась, ничем говорила. У меня разгрузочный день, я мясо не ем. Нам мясо готовят, а сама вот мясо не ем. Вот. А еще, конечно же, меня сподвигла настоятель, церковь моя. Я с 7 лет в алтаре стоял, и у нас такая практика была, что надо было 2 года, прям я стоял, мне не давали ни стихарь, ничего делать, просто смотрел. Я вот смотрел,
Два года?
2 года, да. Ну, как-то после меня понизили планку, но вот как-то я именно 2 года простоял без стихаря, ничего не делая, просто смотри, учись. Вот я с 7 лет стоял, смотрел, учился, и в какой-то момент на евхаристическом каноне, когда вот настоятель читал молитвы, я так посмотрел, я тоже хочу так. Так, потому что вот это какая-то молитва, вот эта благодать, это действительно важное дело, потому что что может быть важнее литургии, возносить, притворять тело и кровь Христова, это было, меня настолько впечатлило, что я до сих пор живу вот этим воспоминанием, она картинка у меня перед глазами, и каждую литургию, и она вот как-то вот обновляется, умиляется, что вот это самое главное, чему я служу, тело и кровь Христовой. Ну и, конечно же, уже став священником, понимаешь, что это, конечно же, и служение людям. Людям, чем больше себя отдаешь, тем внутри спокойнее. И когда ты начинаешь пытаться отдохнуть, то никогда невозможно священнику отдохнуть. Да, но это другая же тема. Вот, так что это пример духовника, пример священства, где я находился. Это семейные традиции, хоть и не священнической семьи, но они как-то так влились в православие с самого начала, начали все исполнять потихонечку, не слишком фанатично и как-то не забывая про Бога. Если мы ехали в церковь, ехали все. Для меня это никогда не было. В воскресенье вся семья едет в церковь, по-другому просто не может быть. Хотя вот после таких нескольких лет у меня тоже осталось в памяти, как один раз я говорю, нет, я устал, как раз переходный возраст, говорю, я хочу выспаться, единственный день, и мне настолько плохо было. Видимо, родители опять же так молились в церкви, что мне было настолько плохо дома, я ходил, я не знал, куда себя деть, и у меня это воскресенье прошло настолько отвратительно, что я больше никогда не пропускал воскресные службы, потому что вот как-то тоже вот на всю жизнь осталось, поэтому вот такой путь.
А вот вы так тепло заговорили о родителях, а сейчас уже как священник и духовно опытный человек, вы вот тот приход родителей к вере как оцениваете? Это было какое-то горение неофитства, может быть, были какие-то перегибы, которые иногда бывают у неофитов. А ведь это важно, вот опыт родителей, что видят дети. Я еще спрашиваю об этом, потому что множество историй, когда, может быть, чрезмерное горение родителей в вере, детей, наоборот, как-то заставляло настороженно относиться к вере, к церкви и так далее.
Как раз, видимо, духовник предвидел ваш вопрос вчера, не знаю, каким чудом, и он говорит...
Страдает прозорливостью, как говорится.
Видимо, возможно. Ну ладно. Он как раз говорил, что твои родители, когда пришли к церкви, я же был совсем только родился, я-то помнить не могу, они вот как раз вот не страдали никакими перегибами ни в какую сторону, и это для него было именно удивительно, и как и для священника.
Интересно.
Такая спокойная, в принципе, так вот мы и жили спокойно. Посты, постимся, молитва, молимся, в храм, но не каждый день в храм, не выбрасывали телевизор, там, как в то время многие делали, я знаю, да. Как-то все спокойно, ничего не вспоминается. Ну, все, жизнь была спокойная, умеренная, в вере, и при этом и в мире, мы не жили только церковью, да. 6 дней делай дела свои, как сказано, 7-й день посвяти Богу. Наверное, вот такой заповедью руководились родители. И, мне кажется, полезно бы сказать, давеча услышал от одного владыки, вот мы в Грузии были прошлым летом, и он сказал, мальчиков нужно воспитывать так, чтобы они могли стать священниками. И вот эта фраза мне очень запомнилась, и я ее связал с родителями. И когда родителям сказал, они так впечатлились, вдохновились, что да, действительно, это вот та формула, которую мы руководствовались, хотя не формулировали ее, всю свою жизнь. Да, что мальчиков нужно воспитывать так, чтобы они стали священниками. Могли стать, они могут стать кем угодно. Но чтобы вот к моменту их совершеннолетия, к моменту, когда их ум уже сформировался, переходный возраст на спад пошел, чтобы они могли выбрать священство, чтобы они никуда, ну, не потеряли свою духовную какую-то чистоту, совершенство, я бы даже сказал, потому что все мы совершенны во Христе, И вот чтобы быть служителем Христа, нужно иметь какое-то вот такое совершенство по пунктам, да, как у священников. Там иметь чистоту тела, чистоту мыслей, жизни. Ну, думаю, это всем известно, так и слушателям, и вам.
Отец Герасим, ну, вы знаете, я так прям впечатлилась тем, что вы говорите. А как жить так, чтобы сыновья стали священниками? Вот есть у вас такой блиц из пяти пунктов для родителей, да?
Ну, давайте
молитва
попробуем.
Молитва — это самое главное, понятно.
Молитва, да. Но молитва, вот как священник могу сказать, молитва может быть за себя, за себя любимого, вот. А молитва может быть за других, и она разделяется, в принципе. Да, утренние, вечерние правила — это все-таки молитва за себя, например, да. Но если к этим молитвам добавлять еще какие-то молитвы, например, да, о детях, у нас всегда утренние правила, особенно в юношестве, напрягали меня как юношу в то время, но теперь я восторгаюсь тоже этим. Утренние правила заканчивались, начинались дополнительные молитвы. Родители говорили: ну, вы можете идти. Да, и какие-то дополнительные молитвы у нас всегда читались, много святых разных поминалось. Я уверен, что тоже и про детей читали когда-то. Мне удивительно было, что они это не афишировали для нас, что они за нас молятся, что они как нас оберегают. Они, наоборот, тайны. Так иногда заглянешь, у них молитва о детях, которые они про себя тихонечко читают. Я считаю, что вот такое вот молитвенное ограждение, при том, чтобы не особенно давить человека. То есть, насколько возможно, думаю, каждый родитель своего ребенка знает. Ну, там и по пунктам же. Первое — это молитва, особенная молитва. Второй пункт — это не передавить ребенка православием, вот, чтобы не было такого, что я горю, и сын мой пусть так же горит. Ну, у него искорка, надо ее раздувать, но если ты сразу подашь много кислорода, ты все задуешь, да? Потихонечку раздавать, насколько можно. Когда уже большой огонь, ну там уже дуй, не дуй, там уже все. Вот, аккуратненько подогревать. И по своему опыту, вот, по родительскому, это окружение. Те люди, которые окружают твоего ребенка. В какой-то момент у нас, вот мы жили как раз в Ватутинках, мы вспоминали перед беседой. И там в какой-то момент, ну, ребята стали материться и все остальное, как-то вести себя не очень по-православному, я так сказал. И родители задались целью срочно построить дом где-нибудь подальше. Все продали, начали строить дом, построили за 3 месяца дом. Так, чтобы мы в него уже въехали. За 3 месяца это, ну, думаю, строители,
да,
понимают,
это
что это феноменально. Угу. Да, у нас даже батюшка на проповеди вышел, в то время начали все строить дом. И говорят: вы не думайте, за 3 месяца у вас не получится, это чудо, говорит. Вот ради того, чтобы увести нас от какого-то вот этого. И вот мы с братом вдвоем, нас-то всего 5, да, но вот вообще мы с братом вдвоем жили вот в этом домике на участке. В православную школу родители нас отдали. Мама устроилась туда воспитателем. Так вот оберегала. Но при этом я не чувствовал какой-то гиперопеки. Она была в школе, да, она следила, там разговаривала, все. Но она как будто бы оберегала меня от грани. Вот я люблю говорить людям, что наше православие — это широкие границы. Да, если, ну, сравнивать с католичеством, да, вот если взять их катехизис, это множество томов, там каждый пунктик прописан, очень узкий путь, шаг влево, шаг вправо, все. А у нас катехизис тоненький. Ну, все, кто видел катехизис, ну, вот он, сейчас не видят люди, но вот чуть-чуть пальцы расставить. И в этом катехизисе вот основы нашей веры, и все истина влево или вправо. Главное — не переходить границы. Я вот думаю, мама была рядом всегда, чтобы не нарушать эти границы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Герасим Захаров, клирик храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково Новотроицкого Благочиния. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Герасим, а как сложилась жизнь у старших сыновей, ваших братьев старших, вот этих троих? Родители же пришли к вере, когда они уже были взрослые относительно.
Ну да, довольно взрослые были уже. Ну, как я говорил, мы 2 последних стали священниками, а у них была тяжелая юность, как-то, не знаю, как бы сказать, помягче. Ну вот на улице, именно улице, как-то завлекали людей в то время, 90-е годы, да, и какие-то общества, может быть, не очень. Но удивительно то, что вот сейчас уже смотрю в итоге, что получилось. То есть родителям было тяжело. Мы были маленькими, я видел, как братьям было тяжело, и родителям с ними было тяжело. Но вот эта молитва, видимо, которая пошла в то время, вот пример, храм, они, конечно, не всегда с нами ходили, они уже взрослые были, потому что... Но вот сейчас они все женатые, у них у всех дети, работают, ходят в храм, причащаются не каждое воскресенье, но вот раз в месяц стараются причащаться, чуть что сразу прибегают к молитвам, родители всегда навещают с огромной любовью, хотя вот казалось, что в период юношества, да, там кто-то строго воспитывал, кто-то там, и вот кажется, что может быть какая-то обида и уже не хочется, но нет, они всегда приезжают на все праздники, всегда с родителями, поэтому как-то все выправилось, что они стали такими христианами, все-таки, которыми можно назвать.
Отец Герасим, выбор между светской профессией и священством – это, видимо, первая ступень для молодого человека, а вторая ступень для некоторых – это еще выбор между монашеством и белым священством. Он для вас стоял или все-таки нет?
Я всегда хотел быть белым священником.
Угу. Все-таки иметь семью.
Да, потому что я очень люблю детей. Я очень люблю детей, всегда не видел свою жизнь без детей. Всегда хотелось вот и мои работы, бакалавриат, когда я заканчивал по воспитанию детей, и курсовые работы как-то по воспитанию детей были. И с самого детства, когда кто-то из гостей приходил с детьми, всегда вот Гера всегда с ними посидит. Я всегда сидел с детьми, хотя мои старшие где-то там прятались по комнатах от этих деток, да, потому что, ну, вы знаете, куча маленьких детей, это всегда я всегда с ними носился, бегал, как-то ухаживал и любил детей, и сейчас люблю. Вот у меня двое мальчиков, мальчики, все идут мальчиками.
Мальчик и мальчик.
Да, да, вот 5 лет и 3 года, вот.
А вот то, что вы писали, изучали по воспитанию детей, писали курсовые, на практике подтверждается в своей семье?
А ну, знаете, больше пригождается в священнической практике. А вот собственное воспитание детей – это такой путь настолько уникальный. Есть какие-то вещи, конечно, которые помогают, вот, и которые в том числе я воспринял из прочтения книг воспитателей прошлого, стали там Луки Крымского, например. Вот. Но... Настолько уникальный характер каждого ребенка, вот, я убедился даже на своих детях, что каждому нужен абсолютно свой подход. Вот у меня к старшему ему иногда строго нужно, он не понимает, а младший наоборот, он только ласково воспринимает. Строго все, он сразу закрывается в себе, и его уже оттуда не достать. А вот ласка, его оттуда можно потихонечку. И то есть абсолютно два разных человека. И эти духовные познания, они скорее пригождаются, чтобы рассказывать людям про то, зачем нужно детей с самого младенчества в храм приводить, например. Это такой частый вопрос, который люди не понимают. Если вы позволите, я могу немножко осветить эту тему.
Да, да, осветите, пожалуйста.
Я и задавался этим вопросом на 4-м курсе. Вот младенец, он ничего же не понимает. Он ни слов не слышит, богослужения. Ну, он слышит, но не понимает. Не понимает, что такое причастие. Зачем вообще его действительно приносить в храм, как люди считают? Вот вырастет, сам решит. Но вот как мы знаем, человек формируется до 3 лет. Да, вы слышали такое, наверное. И после 3 лет мы можем его немножко наставлять, исправлять, воспитывать. Но вот сама личность формируется до 3 лет. Когда, в принципе, ты ему ничего не расскажешь, не покажешь. И... Святые отцы пишут, что дети, они как губка. Губка, которая впитывает в себя духовные настроения людей вокруг. Ну, как мы знаем, вот если звуконепроницаемое помещение туда поместит ребенка, родители где-то далеко будут ругаться, ребенок будет плакать. Он чувствует настроение родителей. И родители как бы не скрывали, если у них внутри духовное настроение, какие-то страсти бурлят, то ребенок все равно будет вести себя как-то соответствующе, переживать, тревожиться, даже если родитель будет стараться ему улыбаться. А если в доме царит молитва, мир какой-то внутри себя, то и дети себя ведут соответствующе. Я вот на своем опыте, на своих детях в этом убеждался много-множество раз. А что такое храм? Это особенное место обитания Божие. И еще люди, которые стоят и, ну, молятся. Я уверен, что это намного полезнее, чем, да, если ребенок будет во время гостей, каких-то странных застолий, лучше в храме. И вот если, когда ребенка с самого младенчества приносят в храм, я уверен, и вот по святым отцам, и по моей работе, что они напитываются вот этой благодатью, видят людей молящихся, напитываются этим, напитываются телом и кровью, конечно, Господа нашего Иисуса Христа, вот. И формирует совершенно другой человек. А когда мы детей начинаем поздно водить. Ну, им, во-первых, тяжело уже, как мы видим, кричащих детей, да, в храме, которых вот всегда ради интереса спрашиваю, а вы так причащали ребенка? Да нет, вот в первый раз. Его очень тяжело причастить, ему сложно. Конечно, некоторые предполагают, что там как врачей боятся, но все равно я уверен, что какое-то духовное недостаточное. Да, такое, да, все-таки уже страсти.
Но лучше поздно, чем никогда.
Конечно. Да.
Лучше 5 лет причастить первый раз.
Вот вы, когда рассказывали про свой детский опыт в алтаре, я вспомнил, что об этом писал, очень тепло писал отец Александр Шмеман в свое время, тоже прошедший ребенком через алтарь в Парижском храме, и потом признававшийся, что этот опыт детского алтарничества и пребывание в алтаре мальчиком стал для него едва ли не ключевым и таким жизнеобразующим. Я сейчас не цитирую, но мысль была такая, что вот все мы, мальчики, которые были в алтаре, мы с детства увидели, почувствовали, пережили вот это Царство Божие на земле, в литургии явленное. И эта тема потом стала вообще ключевой темой богословской для отца Александра Шмемана, литургия как реальное явление Царства Божия здесь на земле, в церковных таинствах. И вот этот опыт, которого у меня, например, нет, и у многих нет, переживание вот этой детскими глазами Царства Божьего на земле в литургии, как это было у вас? Красивые слова. Но вот если бы вас спросили, а как это, что это на практике, как бы вы это объяснили, как бы вы это расшифровали, что вы чувствовали, что бы вы сказали?
Я бы сказал, что я чувствовал особенную благодать, но это такие тоже возвышенные слова.
Слово «благодать» тоже всегда нуждается в пояснении.
Да, расшифровка, но это вот с этого я хочу начать. Конечно, ребенком ты даже можешь и не понимать, что такое благодать. Но вот сейчас, анализируя свое состояние в алтаре того времени, ребенку тяжело стоять же в алтаре, в 7 лет, 8 лет.
Да и взрослому тяжело стоять вообще.
Ну, надеюсь, взрослые хоть как-то уже участвуют в богослужении мысленно. А вот в 7 лет тебе сложно воспринимать, ты, конечно, стараешься. Но если ничего не происходит в плане действия, то тебе тяжело. Вот. И было легко отстоять всю службу. Намного легче, чем в храме. Конечно, это может быть такая привилегия какая-то некоторая, но вот ребенком стоять в алтаре, это было, во-первых, ответственность своя чувствовалась как-то. Слава Богу, видимо, меня правильно к этому подвели, что это алтарь. И у меня старший брат уже на то время был в алтаре, и я постоянно подходил к настоятелю и просил, можно мне в алтарь? Он говорит, еще рано. Можно мне в алтарь? Еще рано. Ну вот войди. И вот я вошел, первые поклоны, и вот с тех пор имел вот такое уважение. И еще потому, что меня долго, вот как я говорил, 2 года стоял к стихарю, что когда тебя долго не подпускают к чему-то такому святому, оно намного увеличивает ценность в твоей жизни. И вот все это было постепенно, и не приедалось, и с правильным воспитанием, восприятием, с богослужением. Каждый раз старался причащаться, конечно, частое причастие. Вот эта вот вся благодать поддерживала меня. Но я хотел бы вот про это сказать, что это как одному полезно, так другому, может быть, и не очень полезно, нахождение в алтаре. По опыту у нас есть такая традиция, мы многих детей берем в алтарь, целый такой конвейер получается, и вот за много-много лет какие-то принципы уже выработались внутренние, что есть люди, которые очень замечательно, дети, стоят в храме, молятся, горят, а как заходят в алтарь, там начинается какая-то суета, кадила почистить, там, на вход, еще какая-то. Видишь, что могут там кто-то разговаривать в алтаре, конечно, иногда, но бывает. И у них как-то падает это вот благочестие. Когда-то это была завеса такая, что-то там святое происходит за этими стенами иконостаса. А когда там очутился, прошел спад благодати, какая-то привычка появилась, и ты начинаешь суетиться, и за этой суетой теряешь молитву вообще в принципе. Начинаешь, что бы мне сделать? Вот, и многих таких видел детей, которые потом просто не просто из алтаря уходят, а из храма уходят. Поэтому, ну, если ребенка отправлять в алтарь, то это должно быть такое очень осознанное, всей семьи послушание, я бы даже сказал. Потому что если ребенок в алтаре, то вся семья должна иметь соответствующее благодатное настроение, молитву внутри семьи, чтобы ребенок ощущал, понимал, что такое молитва, свою ответственность перед алтарем.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Герасим Захаров, клирик храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково, это Троицк, в Новой Москве. У микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Веры продолжается. Напоминаем, что у нас в гостях священник Герасим Захаров, клирик храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково Новотроицкого Благочиния. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Герасим, вот я лично так благодарна вам за то, что вы так много говорите о благочестии, благоговении, молитве за ребенка, какого-то вот такого, вот, знаете, тонкого, деликатного взращивание личности ребенка, вот, знаете, без давления, с одной стороны, с другой стороны, в благочестии. Так мы много говорим, вообще очень много слов сейчас. А ведь изобретать велосипед-то, впрочем, не нужно в этом, мне кажется, отношении. Молитва родителей, благоговение и благочестие – это в основе всего лежит всегда, испокон веков. Посмотреть какие-то священнические семьи, посмотреть семьи святых – это все-таки один рецепт, он универсален, вопрос, как это делать. Делать это, видимо, надо тоже как-то с умом. Я слышала недавно такую фразу, что православие, но не для дураков. Мне оно понравилось, потому что все-таки царский путь срединный – это, наверное, самое лучшее в любом деле, в том числе воспитание детей, воспитание себя в духовной жизни. А вот что для вас труднее всего в священстве?
Как много тем мы сейчас затронули.
Да, много, действительно.
Ну вот, если разрешите, вот вы говорили с умом, я бы вот с умом определил словом смирение. Вот если есть у человека смирение, то есть какая-то кротость и упование на Бога в этом деле, то тогда оно удастся. А если можно много молиться, да, благочестие, да, и так далее, но если вот слово «я горжусь своим ребенком», насколько оно вот бывает в разном понимании, можно гордиться неправильно своим ребенком, и тогда эта молитва и благочестие может сойти на нет. Как, в принципе, любая духовная жизнь, которая побеждается гордостью. Что бы ты ни делал, пока не смиришься, у тебя не будет плодов таких достойных Господа. А самое сложное в священстве – каждый раз отдавать себя, как в первые месяцы священства. Потому что бывают разные настроения, разные самочувствия, разные люди, и все-таки понимаешь свою ответственность, особенно вот время сорокоуста, я с благодарностью вспоминаю, я проходил в Большом Вознесении.
Угу. И почему-то все проходят в Большом Вознесении сорокоуст.
Да. Я и там и диаконский сорокоуст проходил во времена ковида, это удивительный опыт, но думаю, сейчас не будем вспоминать, да, времени мало. И вот там ощущалось вот на этом сорокоусте просто особеннейшая благодать всей моей жизни. Тебя только рукоположили первые 40 литургий, и это то, что, я считаю, нужно помнить всегда. И вот первые исповеди, как, с каким трепетом ты относился к человеку, который тебе подходит, страхом и трепетом. Страхом того, что ты еще молодой, только начал свой путь, что же ты ему дашь? И вот первое открытие, когда понимаешь, как Господь просто тебе нужную мысль твоими же знаниями, вот это богодухновенность, знаете, конечно, это высочайшее понятие, да, про Священное Писание, но я уверен, что оно и про священство немножко, потому что твои же знания, да, твоя же личность, но Господь ее в смирении использует для того, чтобы наставлять людей. И вот этот трепет смиренного отношения к приходящему к тебе человеку, я считаю, что это самое главное не потерять. У нас приход большой, и по 200 человек причащается, и по 300 в воскресенье, и исповедников много так подходит. И вот за этим конвейером вот самое трудное для меня не потерять вот этот вот чувство уважения, любви и страха к каждому человеку.
К личности человека. Да. Отец Герасим, ну просто вы так много действительно говорили о чистоте внутри вашей семьи, что действительно страшно представить, каково же вам было начать исповедовать людей. Ведь очень много всего страшного и сложного творится в мире и в душах человеческих.
Как кажется мирянам, которые не принимают исповедь.
Понятно.
Вот. А может и нет. У меня еще небольшой опыт священнический. Я 2 года священник. Но по моему опыту пока не было ничего. Наоборот, только радость, знаете. Я и людям говорю, которые, ну, видно, которые трясутся, например, на исповеди.
Да, да, да.
Это самое такое знаменитое искушение дьявола, стыдно. Вот. Я таким людям обычно говорю, что для священника здорового, ну, которых у нас большинство, огромная радость, когда ему все-таки смогли исповедать грех. Человек подходит, особенно юноша, если он что-то такое исповедует, ты очень радуешься, что он смог, он нашел себе силу, он преодолел это искушение, он исповедовал. И как только он его назвал, ни для меня, ни для Бога, ни для юноши этого греха больше нет. А в чем тут ужас? Греха больше нет, это радость, наоборот. И никакого ужаса, не знаю, может, я какой-то неправильный, но никакого ужаса я не испытывал, только радость. Особенно, когда человек приходит на исповедь за всю жизнь там... Только радость.
А вот что бы вы сказали людям, которые приходят в храм, видят молодого священника, ну, как вы, например, и думают, ой, нет, вот к нему, наверное, лучше не идти, потому что что он мне скажет? Он совсем еще юнец. И, кстати, это я знаю просто по многим людям. Вот у меня есть знакомый, он, ну, возраст, на самом деле, моих родителей, даже старше, то есть он уже сейчас, ему там около 70, и он иногда рассказывает, что вот я прихожу в храм, вижу молодого священника, я понимаю, что я к нему не пойду на исповедь не потому, что я к нему не хочу, а потому что я боюсь... Я понимаю, что я для него в каком-то смысле создам неловкость, ну, потому что он мне годится во внуки, может быть. Ну, может, не во внуки, но в такие в младшие дети. И я думаю, что ему будет не очень как бы ловко мне что-то говорить. Он даже, может быть, промолчит где-то, может быть, где-то меня не обличит. Потому что, когда я иду к своему ровеснику, там, настоятель храма, епископ, вот там уж исповедь так исповедь, потому что мы с ним одного возраста. И он мне говорит, слушайте, ну как вы так? Как вы так можете? И я уже не могу сослаться, ну, я старенький. Я тоже старенький, скажет епископ. Я же как-то вот держусь, а вы-то что? Вот. А вот как у вас вся эта проблематика отзывается?
Действительно, первое время такое было. Вот люди правильно думают, но это только про свежеиспеченных, так сказать, священников, когда к тебе подходит более старый человек и думаешь, ну что я ему скажу? Ну это в каком-то мере что-то мы сегодня все про воспитание. Все нас воспитывали уважать старших и не открывать рот при них. И это откладывает на какой-то отпечаток на священническое служение, ну, буквально первых месяцев, потому что, когда я заходил в алтарь, вот у нас там есть другой священник, отец Лев, такой тоже опытный, и я ему говорю, батюшка, ну, как я им скажу? Он говорит, ты священник. Он так на меня строго смотрел, ты священник, говори, говори, ты должен говорить. И вот как-то меня так потихонечку воспитали, что ты священник, ты должен говорить. И говорить не от молодости своей, не от разума своего, не от опыта своего, может быть, даже, а от священства. Ты священник, и если ты будешь говорить, Господь как-нибудь через тебя произведет. И как вот забыл, к сожалению, какого святого отца, я читал, что если в послушании человек находится, духовенству или духовнику, или высшему, даже если что-то не то ему скажут, а он послушается, Господь всегда приведет к нужному результату, к воле Божьей. Поэтому если даже вот ты от всей любви, от всей, вот всей своей любви скажешь человеку что-то, и он послушает тебя, пусть это может быть какой-то не суперсовет, но вот от этого послушания, думаю, Господь что-то доброе этому человеку даст. А про то, что молодому священнику, мне первое время было очень грустно, что я не могу помогать. Вот у нас действительно много исповедников, и вот у нас выстраиваются большие очереди к одному, ко второму, а я им очень хотел помогать, чтобы у них меньше было, больше времени как-то и помолиться. И я... Стою, там 3-4 человека, со временем побольше стало, и вот, ну, это немножко юмора, но, в принципе, это так и есть. Вот волосы, видите, я отрастил. Вот чем длиннее волосы, тем больше людей ко мне подходит. Вот это мое замечание. Когда я был с короткой стрижкой, люди ко мне как-то так осторожно подходили. А здесь теперь подходят, и когда они на 3-4 исповедь узнают, что мне 26 лет, так удивляются.
Ну, как у библейского Самсона, сила в волосах.
Да.
Мудрость в волосах.
Начинаю выглядеть старше, более гармонично в Филоне, в облачении. И вот, так что эти волосы, это вот в помощь другим священникам, чтобы хоть на одного, на два человека побольше им помочь исповедовать.
А что самое радостное для вас в священстве? Нет, нет, даже, вы знаете, нет. Мы столько говорим сейчас о радости. Я задала вопрос о трудностях. Вы все равно сказали, что это не трудности, а радость. Угу. А трудности вот реальные есть?
трудности.
Ну, не для того, чтобы, знаете, тут как-то какой-то, знаете, трагизм там по законам драматургии сейчас какой-то нагнать. Нет, а просто для правды. Ну, вот, может быть, кто-то нас послушает, кто хочет стать священником, кто мечтает стать священником. Вот что бы вы сказали такому человеку? Как бы вы его наставили?
Ну, я бы ему сказал, что когда ты начинаешь быть священником, нужно быть готовым отречься от мира. В каком смысле? Что сейчас такая эпоха потребления немножко, хотя и не немножко, довольно серьезная эпоха потребления, и всякой красоты много, и особенно по молодости может всего этого хотеться, но это совершенно уничтожает священника. Если он начинает хотеть там себе что-то красивое из мира, вот сосредотачивается на мирском, на материальном, слишком сильно. Я, конечно, не говорю, что там нужно ходить в ободранных одеждах, на велосипеде ездить стареньком, но вот это стремление к чему-то большему, чем у тебя есть в мире, которое, в принципе, сейчас присутствует и в воспитании, и в восприятии мира, вот это, наверное, надо от этого сразу отрекаться. Вот. И это очень сложно, это огромная проблема, потому что, что ни говори, все равно вот внутренний человек, он стремится к какой-то такой жизни, и этому нужно воспитывать себе годами, если там, не десятками годов, чтобы вот это вот какое-то утихло желание мирского, а духовное, Господь все равно все посылает, все, что нужно. То есть не нужно бояться, что ты будешь находиться в каких-то ужасных обстоятельствах в жизни, но стремления должны быть другие, стремления должны быть достойным служить Богу и людям, а это совершенно не сочетается к стремлениям материальным. Опять, конечно, я возвышен, вы меня простите, что я все так.
Нет, ну вы правильные
высоко
вещи говорите.
Вот эта проблема.
Ну,
вот
то есть в священники нельзя идти за заработком, короче. Это последнее место, куда надо идти зарабатывать.
Очень упростить, то
деньги,
да.
Да.
Да. Не за какой-то жизнью другой, именно за служение людям. И отдавать себя людям, быть готовым к этому.
А это только для священника или к любому миллионину-христианину тоже относится? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну вот то, что вы говорите, вот хотеть больше, чем у тебя есть, это же вообще, как мне представляется, такое достаточно общее место современной такой психологии, общества потребления, в котором мы все живем и от которого я себя не отделяю лично. Ну, еще это было на советской эстраде очень иронично подано Аркадием Райкиным, что да дай мне однокомнатную квартиру, я двухкомнатную захочу. Да дай мне там дачу 6 соток, так я ж потом там гектар потребую. И мораль такая ироничная, что лучше и не давать. Ну, конечно, вот вы совершенно справедливо говорите, что мы же не призываем там людей жить в коробках, ходить в тряпье, чтобы дети не ели сладкого и одевались исключительно в секонд-хенд. Но вот где та грань, где та мера, вот за которой заканчивается какая-то разумная, здравая забота о материальном благополучии себя и семьи, и начинается вот этого «мне все мало, мне все мало, мне вот еще хочется», это такой колодец без дна.
Ну, тут критерий благодарность Богу, наверное, для меня. Когда ты от всего сердца благодаришь Господа за то, что у тебя есть, пусть даже тебе внутри немножко что-то хочется, но если при этом в сердце сочетается с огромным благодарением Богу, искренним таким, не просто встал, слава Богу, что-то получил, слава Богу, это от сердца такое горение в благодарности Богу. Мне кажется, тогда можно хотеть чего-то в смирении, благодарности Богу за то, что ты уже имеешь, и вот в этом стремиться. А благодарность Господу, она удивительна, она вот покрывает многое. Поэтому я считаю, что можно хотеть, можно что-то иметь в мире, но совершенно не забывать благодарить Бога. А когда начнешь, тогда уже будешь довольствоваться тем, что есть, а то, что будет еще приходить сверху того от Господа за твое смирение, это будет у тебя вызывать настоящую радость в жизни, а не так, что стремиться зачем-то, быть недовольным своим жизнью, иногда за этой работой, с поиском забывать молитву, церковь, и вот тогда приобретешь наконец, и обнаружишь себя абсолютно пустым, но вот с тем, что ты хотел, с красивым там, с красивым чем-то.
Как интересно вы сформулировали, мне кажется, очень точно хотеть и стремиться в смирении. Вот это добавление в смирение, оно как-то все, как кажется, на свои места расставляет. Хотеть, стремиться, мечтать же нам не запрещается. И это странно было бы не хотеть, не стремиться и не мечтать. Вот когда это все внутрь смирения погружается. А меня все время поразило, смирение до революции писалось через «е», смирение, и это не от мира, а от меры. Смирение — это понимание, знание меры, своей, мира, Бога, и готовность в эту меру все принимать. Вот та мера, которая тебе дается, вот она твоя сейчас. Это есть твое смирение, принять эту меру свою. Тогда действительно все на свои места становится. Спасибо, это очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Герасим Захаров, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучково, это город Троицк в Новой Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот про смирение вы хотели что-то еще сказать?
Просто я в семинаре от одного семинариста, не знаю, взял ли он это от святых отцов или от своего разумения, услышал удивительное толкование смирения. Есть же у нас стадии принятия, знаете, да, там вначале отказываемся, депрессия, отрицание, отрицание, да. Там гнев, вот я их все время забываю.
Торг, депрессия, в конце принятия. Я тоже путаю последовательность, но понятно, о чем речь.
Спасибо, да, что подсказали. И он говорит, что смирение — это когда с какого-то происшествия до принятия нету никаких пунктов. И
интересно.
Вот это мне настолько понравилось. Интересно. Это действительно определяет твое смирение. Вот многие люди говорят, вот я не знаю, как понять, смиренный я или нет. Ну, что в обычной жизни ничего не происходит, вроде никого не обижаем, кто-то на нас ругается, мы им не отвечаем. Как понять, что я смиренный? Вот когда в жизни что-то случается действительно страшное, ну, у всех у нас, к сожалению, такое бывает, мы живем в мире грешном, а грех порождает всякие ужасные вещи. И вот когда что-то такое случается, если мы сразу приняли, еще если нашли силы поблагодарить Господа, опять же, вот мы смиренны. А если начинается грусть, торг, ну вот все эти стадии, пусть даже мы их не замечаем, но, думаю, каждый человек, особенно христианин, замечал в себе бури эмоций, когда что-то серьезное со здоровьем, с близкими или так далее. Вот, ну вот если смирение, сразу принятие. Это очень интересно.
Я эту рекламу такую видел, иностранную. У женщины на дороге сломалась машина. Она выходит, там дым, и она вдруг смеется, улыбается так, с юмором на это смотрит. Она достает телефон, чтобы позвонить кому-то, видимо, в дорожную службу, телефон падает у нее в глубокую лужу с такой грязью. Она смотрит на это, и мы ожидаем, что она сейчас взбесится на самом деле. Она так раз и улыбнулась тоже. Она полезла рукой в эту лужу, проехала мимо машины, обкатила ее грязью, она опять улыбнулась. Потом проехал большой автобус, снес ее машины бампер. Потом она опять улыбнулась. Приехал эвакуатор, поднял ее машину на свою площадку, что там сломалось, машина развалилась на части. Она опять улыбнулась, это реклама. И тут она убирает волосы с уха, и там у нее в ухе наушник, и это реклама некого аудиоприложения с какими-то комедийными историями. Вот типа слушайте наши, в любой ситуации наше приложение, там всякие смешные рассказы, вот вы не будете унывать. Я подумал, вот как это точно, вообще как это хорошо, если только там вместо этого приложения с аудиоисториями молитва. Вот если в этом наушнике в этот момент вот не какое-то приложение, а «Господи, ну воля твоя», то можно улыбнуться и все это преодолеть.
Да, Иисусова молитва, да, например.
Ну, практика Иисусовой молитвы, она же тоже, ну, как бы не всем подходит. Или как? Или подходит всем, но все-таки ее надо делать с благословения. Потому что как, с другой стороны, без молитвы? Иисусова молитва вмещает всю суть молитвослова Евангелия в себя.
Знаете, такой сложный вопрос. Вот вы говорите, нас слушают многие люди. Наверное, про Иисусову молитву не стоит освещать на такую огромную аудиторию, потому что Иисусова молитва действительно что-то такое частное. Это отношение с духовником, я бы вот так сказал. Кому-то это будет... Конечно, она всем полезна,
да,
безусловно.
Да.
Но в ней тоже можно найти какие-то перегибы. Я в свое время читал, мне удивительным образом попадались книги святых отцов именно про Иисусову молитву. Как-то в юношестве перед семинарией.
Мне тоже, да.
Удивительным образом. И вот там множество историй, как человек начинал творить Иисусову молитву некий. И потом там я вот 10 тысяч раз в день творю, и там 50 тысяч в день.
Вот, да.
И вот и святые ужасались, говорят, а я там 1000 в день творю. Но тут суть в качестве, и вот чтобы не было никакой погони. Иисусова молитва — это именно такое состояние
души.
Ума и души. Да, ума и души. И, ну, из последних таких вот, что я слышал про Иисусову молитву, это Иисусова молитва — это надежда на то, что Господь тебя вот в ближайшие секунды, минуты избавит от греха. Не просто упоминание имени Божьего зачем-то, а потому что ты осознаешь себя человеком грешным и постоянно грешащим, и вот этой Иисусовой молитвой, призыванием имени Божьего и с просьбой помиловать себя, ты надеешься, что вот в ближайшие минуты хотя бы ты не сделаешь ничего. Знаете, как вот знаменитый врач, который: «Господи, еще одного с поля боя вытащить, еще одного с поля боя вытащить». Так же тут: «Ну, еще пару минут без греха. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, еще пару минут без греха».
Интересно.
Вот такое удивительное.
Это очень интересно. Просто я почему спросила, ну, потому что есть же все-таки риск каких-то ощущений искать там, или, да, или гнаться за количеством, ну, или просто там вот в умничание такое уйти. А все-таки умное делание — это не от слова, не от слова ум в данном случае. И поэтому мне было важно, чтобы вы что-то сказали про нее. Потому что, ну, непрестанно молитесь, за все благодарите, да, чему нас учит апостол. Это же все-таки делание. И благодарение должно быть деятельным, и молитва должна быть деятельной.
Но при этом важно то, что вы сказали, отец Герасим, именно имея в виду, что нас могут слушать люди не церковные, но я как раз таки с другой стороны на это хочу посмотреть. Ведь людей не церковных, при этом, может быть, интересующихся церковью или как-то имеющих какое-то свое приблизительное представление, может быть, даже такое очень благоприятное о том, что такое церковь, есть представление, что, ну, вот нужно прийти, выполнить некоторый набор обрядов, ритуалов, действий, даже если это очень возвышенно и важно, если это исповедь, если это причастие, но вот это некоторый набор действий, который тебе что-то обеспечивает, ну, какую-то там правильную жизнь и так далее. А когда вы сказали о том, что... Потому что вы сказали о том, что молитва и непрестанная молитва, вообще молитва, и как ее, ну, некий частный случай Иисусова молитва, то есть это произнесение слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», там разные есть вариации, более короткие, более длинные, но вот в целом такая классическая формула. Это про личное отношение с Богом, про личное отношение человека и Бога. Вот что такое церковь и церковная жизнь. И обряды, действия, таинства — это все некоторое... Ну, некоторая помощь, некоторые практики, чтобы эти личные отношения с Богом как-то реализовывались, чтобы не были отвлеченными, были конкретными. И в этом смысле, мне кажется, важно даже людям нецерковным услышать и, от вас в том числе эти слова, а что такое церковь, церковная жизнь.
Вы сейчас затронули тему удивительным образом, которая у меня буквально последние месяцы очень животрепещуще обсуждалась с людьми, которые приходили от... Ну, колдунов, простите, что мы про них заговорили, они используют, как вот мне рассказали, и молитвы. Кто-то даже, о ужас, сказал читать акафист Киприана Юстини. Представляете, колдун сказал читать акафист Киприана Юстини, да. Естественно, я не раскрываю, кто это, ничего, потому что это тайны. Вот. И они действуют: свечку поставь, молитву прочитай, иконку. И вот появляется вот эта вот, действительно, вот эта актуальная очень проблема. То же самое, что в храме. То есть, а чем тогда отличаются колдуны? И у людей совершенная каша, и страх,
магизм
и ужас.
Такой.
А при том, что, находясь там, у них со временем все раскрывается. Если они, чем глубже они входят, тем больше у них страха. Жуткого страха, который я видел в глазах людей. Это совершенно безумное такое состояние. Хочется человеку пожалеть, как-то помочь, да, не дай бог. Вот. И такие люди, приходя, и ты им начинаешь вот прочитать акафист Киприана Юстина. Мне говорят: а вот, а мне уже говорил маг читать акафист Киприана. Я говорю: ничего себе. Но удивительно, что он сказал, что я ни разу не смог его прочитать. Я его начинал, я ни разу не смог его закончить. Там надо было до 12 обязательно. Время, вот сроки, сколько свечек, сколько поклонов, сколько крестов. Это все они как бы взяли у нас и как будто бы украли. На самом деле нет, потому что зачем нам эти правила? Да? Вот, например, 40 раз «Господи, помилуй». Ну, потому что сами мы сделаем, ну, 20. И скажем: ну, хватит уже. Да? А так, ну, сказано 40, но сделай больше. Больше, чем ты хочешь. Вот молитвы, да, к причастию. Ну, сколько мы? Бывают люди, которые говорят: ну, почему я не могу своими словами подготовиться к причастию? ну, сколько мы будем своими словами и как готовиться к причастию, что будем там просить, что нам это для души даст. Ну, станем 10 минут, да, и максимум, я не знаю, сколько у нас слов найдется, чтобы 10 минут это просить. А тут этим правилом молитвы заставляют нас там полтора часа некоторых, да, постоять.
Я знакомый, когда воцерковляться начал, спросил у священника, очень хорошего священника, можно ли молиться своими словами. Тот ответил, конечно, можно, но, как всегда, лучше обратиться к профессионалам. То есть к святым, которые эти молитвы составили, опробировали уже.
Аминь, да. Так мы отвлеклись, да, от темы про этих колдунов и так далее. Приходится людям объяснять, ну, наверное, стоит это сказать, что у нас в мире есть бесы, которые, конечно, не равные силы Богу, есть Бог, по промышлению есть бесы, и они вот действуют через таких людей и вот совершенно разными методами, как оказалось. А чем отличаемся мы, что мы в церкви служим Богу как Отцу? Вот тут приводятся прям слова Луки Крымского на ум, что... Не бойтесь просить у Отца вашего Небесного на всякую потребу. Вот зачем люди приходят, ставят свечки, делают какие-то... Наверное, им, я сам не очень понимаю, с самого детства в храме, но вот мне кажется, что им стыдно у Господа просить. Вот они как-то мало ходят, а духовным не просят, а тут дай мне там машину, квартиру, картонку и маленькую собачонку, да, вот что-то просят. И вот для этого надо обязательно что-то сделать. Если мы вот с таким подходом, это магия. Зачем нам магия в церкви? Нет, мы приходим к Богу. Что такое свеча? Да? Это жертва на храм. Да, вот как Господь стоял, вот вдовица принесла две лепты, да, и она больше всех положила. Ну вот, то есть пожертвование – это символ, символ горения нашей молитвы, напоминание об адских муках, да, чтобы нам смиряться и как вот, держи ум свой в аде, не отчаивайся. И когда есть правильное понимание, то и все наши обряды приобретают замечательный такой окрас, что молитва – это вот обращение к Богу, потому что сами мы, ну, не умеем так молиться. Свечку мы ставим, чтобы какую-то жертву принести, чтобы какое-то вот действие, чтобы напомнить себе о том, что нас ждет, если мы не будем спасаться. Акафисты читаем, потому что это радостно святому воспеть, и помощь от него какая-то еще плюс к этому приходит. Вот. А когда мы делаем... Это магия, что такое? Ну, вы, наверное, знаете примерное определение, да? Что это когда определенный набор слов, сказанный в определенном порядке, в определенном количестве, определенное время или определенное действие заставляет высшее существо тебе что-то сделать.
Ну, магия – это формула. Если формула сделана правильно, то предполагается результат. Если неправильно, то он не предполагается. В этом тут нет какого личного участия. Вот Гарри Поттер правильно взмахнул палочкой и заклинание сказал, у него перышко прилетело. Неправильно не прилетело. Можно быть в любом состоянии души, в любом состоянии сердца. Это не важно для магии. А религия, вера – это вот про сердце именно, про твое отношение к тому, что ты делаешь.
Да, вот я чуть-чуть не договорил важную вот мысль, что заставляешь Бога. Но я сказал, вот хочется немножко чуть-чуть развить, и закончим уже эту тему, не очень приятно. Заставляешь. Как можно Бога, святых, заставить? Их можно просить как друзей. Вот относиться к ним как к друзьям и отцу. Да, вот это будет, наверное, самым правильным таким отношением.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Герасим Захаров, клирик храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково в городе Троицке в Новой Москве сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».